Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити здебільшого про міжнародку. По-перше, нагадаю, що європейські країни, з огляду на те, що саміт або зустріч між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті відкладається або скасовується. Так от, європейські партнери знову пропонують свій план для досягнення миру. Він складається з 12 пунктів і крутиться довкола двох ключових слів – це переговори і припинення вогню. Зараз обговоримо перспективи цього плану, ну і, звісно, обговоримо подальші взаємовідносини між Москвою і Вашингтоном. До ефіру вже долучився Олександр Морозов, політолог. Олександр, здравствуйте.
Добрий день, здравствуйте.
Олександр, ну вот сколько всего было сказано, заявлено, а встреча Путина и Трампа в Будапеште отменена или перенесена? Как вам больше нравится?
Ну, во всяком случае, если перенесена, то на очень длинный срок. Очевидно, что то, как сейчас все сложилось, эта встреча в ближайшее время не состоится.
Медиа писали, Financial Times, по-моему, о том, что перед встречей Кремль отправил в Вашингтон какую-то, ну, какой-то перечень, то ли условий, то ли какой-то документ своего видения, как должна закончиться эта встреча. Ну, очевидно, там было что-то об окончании войны, и Вашингтон это не принял, и в итоге Трамп принял решение отменить встречу. Выглядит на правду.
Ну да, так и есть, потому что все-таки тут есть факты, которые ну, четко стоят на всей переговорной панели. Одна сторона заключена в том, что всей этой ситуации, в том, что Кремль по-прежнему настаивает на тех условиях, которые представляют собой не прекращение огня, а нечто совершенно другое. И в конечном счете Кремль требует, прошу прощения, для себя самого каких-то гарантии и совершенно произвольно расширяет предмет переговоров. А со стороны вот 12 пунктов, которые были предложены, разработаны европейскими лидерами и предложены Стармером, там есть вещи, которые для Кремля неприемлемы и будут неприемлемы дальше. Это вопрос, наоборот, о гарантиях Украине, которые прописывают европейские страны в случае, если режим прекращения огня состоялся бы. И поэтому переговоры находятся в неразрешимом тупике.
И поэтому пока что встреча не предвидится, я правильно понимаю?
Да, совершенно
верно. И даже разговоры, насколько я понимаю, Трамп, наверное, после этого даже, может быть, перестанет в принципе настаивать на какой-то встрече.
Да, я думаю, что надо. Мне кажется, нужно смотреть так на эту ситуацию. Трамп сделал достаточно сильный шаг, показывая, что режим санкций может быть сменен режимом эмбарго, это гораздо более тяжелый и последовательный режим, приняв решение о Лукойле и Роснефти. Этим дело, на мой взгляд, не ограничится. То есть, поскольку Владимир Путин довольно бойко отреагировал на это, давая понять, что и эти, как бы, и такого рода ограничения и такой удар по крупнейшим двум нефтяным компаниям ничего не поменяет в его политике, он вместо каких-то со своей стороны инициатив продемонстрировал буревестник, Посейдон, возможности, так сказать, ядерного сдерживания. И это просто, очевидно, подвигает Трампа к тому, чтобы сделать второй шаг в том же самом направлении. Тем более, что эти меры все, они были подготовлены уже и Министерством финансов США, как бумаги, и Конгрессом США. То есть пакет возможных мер, которыми Трамп может пользоваться, он разработан. Ну, мне кажется, что сейчас действительно в течение нескольких месяцев, во всяком случае до февраля, я бы сказал, следующего года, то есть в течение этих 3-4 месяцев, я не думаю, что здесь произойдет какой-то шаг назад со стороны Кремля и тем самым шаг назад со стороны Вашингтона.
Хорошо, объясните, Александр, вот еще одну такую очень странную, я пока не пойму, в чем состоит ее цель, инициативы. Недавно в российском Минобороне сказали о том, что они получили приказ от Путина обеспечить какие-то коридоры в города Купянск, Мирноград и Покровск. Это города, где уже в городах идут, по крайней мере, присутствуют российские диверсионные группы, по некоторым данным продолжаются бои, и Кремль приглашает туда, предлагает организовать коридор и приглашает туда иностранных и, по-моему, даже украинских журналистов. Ну, в Украине в МЗС уже отреагировали и сказали, что это ловушка и не нужно на нее попадаться, потому что в итоге можно оказаться в каком-то окружении. Но, тем не менее, что это за предложение такое? На кого оно рассчитано и что после этого можно ожидать?
Ну, я думаю, что делая такое предложение, Кремль хорошо понимает, что журналисты крупнейших мировых медиа туда не поедут, это очевидно. Но у Кремля, видимо, есть на руках, как часто бывает в таких ситуациях, небольшой список европейских альтернативных журналистов, то есть которые ведут свои собственные YouTube-каналы или свои маленькие сайты. Это люди, которые и ранее, как приезжали на территорию оккупированного Крыма из Германии или, например, из Франции, Испании, собственно, и из Чехии такие примеры были. Эти люди, они как бы одной рукой журналисты, другой рукой они часто сами в прошлом даже воевали на стороне России в Донбассе. Вот что здесь имеется в виду. Да, безусловно, Кремль может собрать такую группу как бы иностранных журналистов. Это примерно похоже будет на делегацию международных наблюдателей на выборах в Крыму, в оккупированном Крыму. Всегда находится каких-то 10-15 европейских мелких политических деятелей, которые маргинальны даже в своих собственных партиях, которые туда приезжают, тем не менее. Вот такая же, мне кажется, история и здесь.
А зачем? Зачем в итоге?
Для того, чтобы показать, что якобы вот есть объективная не только наша кремлевская, но и европейская информация о том, что практически эти города взяты, что ну и так далее, и так далее. То есть, что здесь такой триумф российской армии, что и тем самым показать, что с точки зрения Кремля война приблизится к концу, если, ну как Кремль и требует, если украинская армия покинет территорию Донецкой и Луганской областей. Вот что они хотят этим шагом сделать.
Демонстрация одновременно и силы, и демонстрация или продвижение своих интересов, в принципе, которые не менялись. Ну хорошо, а как бы вы тогда оценили, опять же, это же все происходит после того, когда уже стало очевидно, что встреча Путина и Трампа в Будапеште не состоится. После этого вот эти инициативы появились, после этого появилась информация о санкциях, и после этого также был визит Кирилла Дмитриева, посланника Путина, в Вашингтон, где, я так понимаю, его не очень хорошо приняли. Или как бы вы оценили этот визит?
Да, это был, безусловно, провальный визит, потому что это был, конечно, такой достаточно, я бы сказал, панический жест со стороны Кремля. Я даже думаю, что инициатива принадлежала самому Дмитриеву, он ее согласовал с Путиным. Путин сказал, ну, пожалуйста, не возлагая больших надежд при этом на этот визит, потому что он пришелся уже на момент, когда Дональд Трамп и весь его аппарат уже практически находились одной ногой в самолете, чтобы совершать турне по странам Азии. И Дмитриев надавал интервью совершенно противоречивых, которые не вызвали никакой ни симпатии, ни интереса, и на этом уехал. То есть, собственно говоря, ничего существенного Дмитриев и не передал, и не мог передать. У него на этот раз не было никакой новой инициативы, новой игры. Кремль настаивает просто, все, поставил точку. Кремль настаивает на схеме, которая хорошо Кремлем проработана. Она вот состоит из всех этих пунктов. Надо, чтобы Украина оставила Донецкую и Луганскую область, надо, чтобы было признано линия разделения там, где она сейчас есть, в Херсонской и Запорожской. Надо, кроме этого, с точки зрения Кремля, он будет на этом настаивать, чтобы были даны якобы какие-то гарантии. То есть это означает, что тот, кто участвует в переговорах, то есть Дональд Трамп или группа европейских лидеров, должны дать Кремлю как бы гарантии, что они не будут перевооружать или вооружать Украину, не будут расширять там противовоздушную оборону и так далее, и так далее. Там это все уходит в бесконечность. Вот ни от чего из этого Путин не отказывается. Вот, собственно говоря, и вся тут ситуация.
Ну хорошо, а что вот какие варианты остаются у Москвы? Есть санкции. После того, когда стало очевидно, что встречи никакой не будет, состоялся визит посланника Кремля в Вашингтон. Вы только что оценили, он был провальный. Есть, кстати, сообщение от CNN. Я не знаю, это сознательно было сделано или, может быть, на самом деле журналисты получили очень конфиденциальную информацию или сознательно был выток информации о том, что Пентагон согласовал, дал зеленый свет на поставки ракет Томагавок в Украину, хотя это уже дальше уже должно быть решение принято Трампом, на политическое решение. Для Кремля все это, если сложить это все в одну картину, складываются не очень благоприятные обстоятельства. Ну, уж точно не этого они хотели в отношениях с Трампом. Какие у них остаются варианты? Как они могут это все остановить или перевернуть ситуацию в свою пользу?
Я думаю, что из того, что мы видим, складывается впечатление, что Кремль делает ставку на то же со своей стороны, на долгую, изнурительную войну, расширяя ее гибридную диверсионную часть. И Путин исходит из того, что война по линии фронта и дроновые и ракетные обстрелы можно манипулировать интенсивностью этих обстрелов, можно их усиливать, временами можно понижать, можно понизить военную активность по линии фронта, но при этом продолжать активно и шантаж Европы, и продолжать активно целую большую группу диверсионных действий, все, что мы видим в последнее время, и дроны, и отравленные почтовые посылки на самолетах, и подрывы складов, и многое-многое другое. И в этом формате Кремль считает, что он готов вести войну бесконечно долго. Это, разумеется, не так, потому что очевидно, что существует, конечно, дальнейший список действий, который будет болезненным в экономическом плане для Кремля, и это показал даже уже шаг с санкциями против Роснефти и Лукойла. Но можно сказать только одно. Путин убежден, что он сможет достаточно долго вести войну низкой интенсивности, без всяких переговоров, и считает, что в конечном счете коллективный Запад, так называемый, пойдет на те условия, которые он выдвигает. Но это вопрос открытой истории, мы не знаем, потому что в данный момент, безусловно, лидеры европейских стран, и в том числе и как бы сейчас и Соединенные Штаты, не только Франция, Германия и Польша, и так далее. Нет, в целом как бы все сохраняется в этом отношении. Никакого компромисса в отношении этих предложений Путина нет. Ну и в этом плане я думаю, что Кремль рассчитывает на то, что так или иначе, Путин рассчитывает, что ему удастся сломить или как-то переломить европейскую готовность дальше поддерживать Украину и расширять те меры, которые ведут к тому, чтобы возможности ведения войны у Путина были ослаблены. Вот так я думаю.
А что вы думаете об этом пункте, прошу прощения, 12 пунктах о мире? Я так понимаю, что это уже предложение Европы, европейских стран, когда они поняли, что на Трампа можно рассчитывать очень ситуативно и не всегда. И вот об этом сообщает Радио Свобода, что Финляндия была таким основным инициатором вот этих 12 пунктов мира, которые предполагают заморозку фронта. Там потом якобы стороны, ну, согласно этим пунктам, должны подписать какой-то пакт о ненападении, оккупированные территории должны управляться какими-то третьими сторонами, потом Россия должна вернуться в ряд международных организаций, из которых она была исключена. Ну, в общем, там очень много разных моментов, которые спорные, даже с точки зрения Украины. Хотя вот медиа пишут, что, возможно, Украина тоже как-то была причастна к разработке этих пунктов. Но, тем не менее, что вы думаете об этом?
Я думаю, что это важная инициатива в любом случае, она очень полезная, потому что, ну хорошо, вот, значит, первоначальный план Трампа зашел в тупик, который с марта месяца и до сих пор, как бы, ну, практически месяц назад только прекратилась его энергия. Что дальше? Дальше вот в таком случае, как бы, тут Финляндия действительно и Британия, и целый ряд стран со своей стороны не то чтобы они перехватывают инициативу, а просто подчеркивают, что сама по себе идея прекращения огня на определенных условиях продолжает представлять большой интерес для Европы, и тем более Киев согласен с этой инициативой. А содержание конкретное, разумеется, оно сформулировано таким образом, чтобы, с одной стороны, ну, все-таки было бы какое-то нечто привлекательное для Кремля, условно, но в то же время так, чтобы прекращение огня не создавало у Кремля впечатление, что на этом, после этого будет все то, что он требует. То есть там вопросы эти все денацификации, вопросы расширения НАТО, вопросы, значит, русского языка в Украине, вообще вопросы там выборов дальнейших в Украине и так далее, и так далее. Все это, этим документом ясно говорится, что Европа готова к прекращению огня со своей стороны и готова сделать то минимально необходимое, если потребуется по ходу переговоров, для того, чтобы этот режим поддерживался. Отсюда и разного рода идеи, связанные с тем, кто и как будет контролировать режим прекращения огня, какие меры должны быть на оккупированных территориях. И вот, собственно говоря, вся схема. Она вполне, она хорошо звучит и выглядит, но, к сожалению, она тоже нереализуема. Но достаточно того, с моей точки зрения, что она лежит на дипломатических столах. То есть дипломатия так устроена, что ни на один, так сказать, ни на минуту нельзя прекращать какую-то работу в направлении урегулирования. Ну вот, собственно говоря, европейцы это и сделали.
Честно говоря, я вот когда читала эти 12 пунктов, и автор в конце констатирует о том, что он поинтересовался у европейских чиновников, а насколько вы вообще сами верите в то, что вот эти, вот этот ваш план, он является, он возможный для реализации. И собеседники честно признались о том, что, в общем-то, они сами не верят в том, что его возможно реализовать, но нужно что-то предлагать.
Да, совершенно точно. Ну вот видите, так сказать, так оно и есть. Ну, в любом случае, такие действия – это лучше, чем молчание, это очевидно, потому что у нас есть крупные международные деятели, как бы, и структуры, и институции, которые как раз молчат. То есть, попросту говоря, ясно, что Организация Объединенных Наций могла бы выступать здесь каким-то субъектом, инициирующим урегулирование. Этого нет. Мы все с изумлением смотрим на позицию Ватикана, поскольку, разумеется, он обладает, так сказать, большим символическим весом и тоже со своей стороны мог бы действовать гораздо активнее. И даже в начале войны, собственно говоря, Ватикан предпринимал попытку назначить нунция, который бы занимался какими-то переговорами в Москве и в Киеве. Сейчас Ватикан молчит, и не только он. Если посмотреть, есть очень много в этом смысле слова организаций, структур, которые могли бы более активно выдвигать какие-то идеи, которые в любом случае оказывают, как бы, давление на ситуацию в направлении прекращения войны. Но, к сожалению, этого нет. Поэтому спасибо огромное за 12 пунктов, которые составила большая группа лидеров европейских стран и положила на стол.
Мы уже с вами упомянули о санкциях, которые Трамп начал против Кремля, против больших двух компаний Роснефть и Лукойл. Александр, а как вы оцениваете влияние на российскую экономику или даже на политические процессы этих санкций? Потому что сначала казалось, что все те странные частные государственные компании, там китайские в том числе, которые покупали российскую нефть и другие энергоресурсы, они якобы приостановили такую покупку, а сейчас, по-моему, все вернулось на круги своя, и уже этот вопрос никого не интересует. И в Кремле, что интересно, пытаются как-то отшутиться, мол, никакого влияния эти санкции не будут иметь. Так ли это?
Нет, я думаю, что все-таки здесь вся эта линия ограничения энергетических возможностей на России, она имеет значение. Все, что касается сжиженного газа, имеет значение, ограничение. Все, что касается сейчас Лукойла и Роснефти, посмотрите, Лукойл вынужден продавать. Он заявил, что он будет продавать все свои зарубежные активы, обрезаются тем более очень большие возможности. В целом, если я правильно помню, Лукойл и Роснефть – это 60% российской нефти. И если они подпадают под эмбарго, то они потеряют, конечно, разумеется, они не прекратят продавать нефть, в том числе на международных рынках, каким-то способом. Но то, что это будет в половину через какое-то время от того, что было. И сами по себе здесь ведь есть еще и утерянная выгода. То есть, если вы развиваетесь, то вы продаете больше, и вы, как бы сказать, выходите на новые рынки. Ничего этого для них не будет. Наоборот, вот только сокращение. То есть, они будут жить в таких деревянных колодках. И в конечном счете больше, можно сказать, это разрушает компании. То есть, такого рода санкции, потому что такого рода эмбарго даже по существу. Так что нет, я думаю, что все это бодрячество и все эти сообщения о том, что нет, все продолжают покупать, как покупали, это элемент информационной войны. А в реальности колоссальное количество трейдеров, оно, несомненно, размышляет о том, что делать дальше. Да, многие надеются на рынках, что Трамп отменит эти решения или что Трамп будет непоследователен. Но если через, на мой взгляд, это очевидно, если через 3-4 месяца ничего не произойдет в перспективах урегулирования, то Трамп как бы сделает следующий шаг, а в отношении этого скажет, что, так сказать, все сохраняется, все санкции. Трамп рассчитывает на быстрый результат, мы это хорошо видим. Вот как бы объявлены санкции, вот встреча через месяц, и значит, Трамп и удовлетворенно заявляет, что обе стороны достигли понимания, никогда не было так хорошо в наших отношениях, поэтому мы понижаем на 10% тарифы, которые мы объявили прежде. Это успех. Все. Вот. Но, к сожалению, у нас в перспективе совершенно не видно никакой встречи Трампа с Путиным в этом смысле. Так, чтобы можно было предположить, что меры против российского нефтяного сектора и против сектора сжиженного газа, чтобы они пошли назад со стороны США. А если это не так, то в таком случае это будет просто развиваться дальше и будет наносить, несомненно, ущерб российской экономике.
Александр, на этом спасибо. Я думаю, это все темы, за которыми мы точно будем следить. И санкции, и пункты мира, которые будут предлагать европейские партнеры, коалиция желающих и другие. Но это все уже в следующих эфирах. Александр Морозов, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.